Параграф 108. Освободительная война под предводительством Маккавеев. Жестокие гонения Антиоха Епифана возбудили восстание против владычества Сирии, которое началось в 168 году до Рождества Христова и было возглавлено священником Матафией, а затем его сыновьями, за силу и целеустремленность в следовании Господу, прозванных братьями Маккавеями. Так стали называть всех, кто боролся за независимость Иудеи от языческого ига. Восстание Матафии и его сыновей. Священник Матафия происходил из первосвященнического рода и жил со своими сыновьями Иоанном, Симоном, Иудой, Елеазаром и Иоаннафаном в маленьком городке Модин, находившемся на пути из Иерусалима в порт Яфу. В Модин прибыл царский посланник и стал принуждать народ к вероотступничеству. Матафии, как вождю народа, он обещал почести и богатые дары, но пастырь с достоинством отказался. «Я и сыновья мои, и братья мои будем поступать по завету отцов наших. Помилуй нас, Бог, чтобы оставить закон, чтобы отступить нам от нашего богослужения вправо или влево». Но один из иудеев не устоял в вере и перед лицом всех пошел принести жертву идолу. Священник воспламенился ревностью о Господе и законе его, повелевавшим предавать смерти поклоняющихся идолам иудеев и тех, кто совращает народ на путь идолослужения. Он умертвил соплеменника при жертвеннике, убил царского мужа и разрушил языческий жертвенник. Сотворив суд Божий, Матафия воззвал к народу: «Всякий, кто ревнует по законе и стоит в завете, да идет вслед за мною». И увел людей в горы, куда к нему собрались ревнители из многих городов и селений, так что составилось боеспособное войско. Однажды царский отряд, узнав о местонахождении одной из групп восставших, воспользовался святостью субботнего дня, настиг иудеев и умертвил их до тысячи. Посланцы даже не стали загораживать вход в пещеру, сочтя это недопустимым трудом, так крепка была вера этих героев, и так велико было их благоговение к дарованному Господом закону. После этого события Матафия и его соратники приняли трудное для них решение защищаться в дни субботние в этой войне, освященной великой целью. Уничтожая сирийские отряды, беспощадно поражая предавших веру соплеменников и разрушая идольские жертвенники, воины Матафии восстанавливали в народе жительство по закону Моисееву. Эта ревность народных героев, подобной ревности Финиеса, некогда избившего беззаконников и тем спасшего народ, была угодна Господу. Он возвратил иудеям свою милость, и их борьба за истинную веру и свободу стала победоносной. Через 2 года, на 146 году жизни, Матафии пришло время умирать. Он созвал народ и дал свое последнее пастырское наставление: «Возревнуйте о законе и отдайте жизнь вашу за завет отцов наших». Начальником войска Матафия поставил своего сына Иуду, крепкого силою от юности своей. Легендарный священник благословил народ и приложился к отцам своим, и весь Израиль оплакивал его горьким плачем. Подвиги Иуды Маккавея. Обновление храма. Укрепляемый Господом, Иуда громил одного за другим прославленных сирийских полководцев, а также вторгшиеся войска идумеев, аммонитян и иных чужеземцев, которые существенно превосходили иудеев военной силы. Ревностный Иуда Маккавей вдохновлял своих воинов возвышенными словами: «У Бога Небесного нет различия, многими ли спасти или немногими, ибо не от множества войска бывает победа на войне, но с неба приходит сила». Господь помогал Маккавеям, но и наказывал их за случавшееся отступление от закона. Так, после одного из сражений, Иуда заметил, что погибли те иудеи, которые имели при себе языческие амулеты. Сожалея о духовной слабости своих воинов, Иуда велел принести за них жертвы. Ветхозаветной церкви было не чуждо приносить жертвы для очищения грехов усопших. Этот пример показывает, что церковные обычаи молиться об упокоении восходят к глубокой древности. Вскоре Маккавеям удалось захватить Иерусалим и храм Господень. Когда воины взошли на горы Сион, то взору их открылась страшная печальная картина, знакомая теперь и современному русскому человеку. Ворота храма сожжены, притворы разрушены, жертвенник осквернен, святилище опустошено, и повсюду кустарник, как в лесу. Маккавеи разодрали одежды свои, плакали горьким плачем и сыпали пепел на свои головы. Иуда избрал священников беспорочных, ревнителей закона. Они очистили святилище, вместо оскверненного жертвенника установили новый. В храм была внесена священная утварь, прикреплены завесы и положены хлебопредложения. В 164 году до Рождества Христова, после долгого запустения, храм Божий был торжественно освящен с песнопениями, цитрами, гуслями и кимвалами. В память этого радостного события был установлен праздник обновления храма. В следующий год Господь наказал Антиоха Епифана за его злодеяние лютой смертью. На пути в Вавилон царь узнал о поражениях своих полководцев и со злобной яростью изрек, что сделает Иерусалим кладбищем для иудеев. Но как только кончил он эти слова свои, схватила его нестерпимая болезнь живота и жестокие внутренние муки. Антиох же не вразумился, но еще более озлобился. Он велел вознице ускорить движение, упал с быстро несущейся колесницы и повредил все члены свои. Господь поверг наземь, вознесшегося в гордыне жестокого мучителя, и наказал страшной болезнью. Из тела нечестицы во множестве выползали черви, и еще у живого выпадали части тела от болезней и страданий. Смрад же зловония от него невыносим был в целом войске. Перед лицом смерти нечестивый Епифан показал, наконец, смирение. Царь признал, что кара Божия постигла его за осквернение храма, святого града Иерусалима и за все бесчисленные злодеяния. Антиох провозгласил по всему царству свободу иудеев в исповедании своей веры и распорядился вернуть все захваченное им в храме. Он издал указ о том, чтобы в Иерусалимском храме регулярно приносили жертвы за счет доходов царской казны. Сверх того, царь обещал по выздоровлении сделаться иудеем сам, возвещать всюду о силе Божией. Но раскаяние Епифана не было вполне чистосердечным, и он умер несчастной смертью в чужой земле. С изданием указов Антиоха IV его смертью гонения на иудеев за их религию прекратились, и дальнейшая борьба Маковеев стала национально-освободительной. Некоторые благочестивые иудеи, показавшие готовность положить жизнь за веру, оставили маковейские движения, полагая, что с политической зависимостью следует смириться. Господь видимым образом помогал иудеям свергнуть иноземное иго. Так, в одном из сражений неприятели видели 7 молниеносных всадников, охранявших Иуду. В другом сражении с полководцем Антиоха V Лисием войско иудеев возглавил всадник в белой одежде, потрясающий золотым оружием, отчего иудеи так укрепились духом, что готовы были сокрушить не только людей, но и лютых зверей, и даже железные стены. Огромное войско Лисия потерпело жестокое поражение. Встревоженный известиями о дворцовых интригах, Лисий покинул Иудею, заключив с евреями почетный для них мир с предоставлением права жить по отеческим законам. В Сирии полководец Лисий вместе с царем был убит сыном Селевка IV Димитрием I Сотером, бежавшим из римского плена, где он был заложником. В том же 162 году до Рождества Христова Димитрий направил для покорения Иудеи полководца Никанора с многочисленным войском. Сначала Никанор попытался под видом мирных переговоров выманить к себе Иуду и убить, но Маковеи уведомили его коварстве. И тогда Никанор вошел с войском в Иерусалим. Поступив в храм, он приказал священникам выдать героя и, дерзко указывая рукой на храм, пригрозил: «Если вы не выдадите мне Иуду связанным, то я этот храм Божий сравняю с землею, раскопаю жертвенник и воздвигну здесь славный храм Дионису». Иуда стал молиться Господу о помощи в сражении с огромным вражеским войском. В ночном видении ему во славе предстал убиенный первосвященник Ония, который, воздев руки, молился за весь иудейский народ. Затем Иуде явился великий пророк Божий Иеремия в дивном и необычайном величии и дал золотой меч со словами: «Возьми этот святой меч, дар от Бога, которым ты сокрушишь врагов». Окрыленные обетованием помощи Божией, Маковеи напали на врагов, руками сражаясь, а сердцем молясь Богу. Греко-сирийское войско было разбито, Никанор пал. Его нечестивый язык, который тот простирал на святой дом Вседержителя, Иуда приказал вырезать, рассечь и разбросать птицам. Руку же безумца повесить против храма, на который он осмелился ей нагло указывать. И успокоилась земля иудейская на некоторое время. Чтобы усилить свои позиции в отношении Сирии, Иуда решился отправить послов в Рим для заключения союза с этим могущественным языческим государством. Такой способ защиты от Сирии пророки, несомненно, судили бы, но теперь у евреев не было пророков, а с политической точки зрения римляне представлялись выгодным союзником. За опасное сближение с языческим Римом иудеев покарали сами римляне, впоследствии легко подчинившие их себе. Иуда не дожил до возвращения послов из Рима. Весной 160 года до Рождества Христова царь Димитрий, желая отомстить за поражение Никанора, отправил в Иудею сильное войско. И не дал Господь крепости Маковеям. Из 3000 воинов многие в страхе разбежались, оставив Иуду с 800 воинами против 22 000 врагов. Возмутился сердцем Иуда, но не захотел отступить, дабы не пали духом соотечественники, и сказал своим воинам: «Если пришел час наш, то умрем мужественно за братьев наших и не оставим нарекания на славу нашу». В упорном сражении, которое продолжалось целый день, много пало пораженных с той и другой стороны, пал и Иуда. а прочие обратились в бегство. Братья взяли Иуду, похоронили его в гробе отцов его в Модине, и оплакивали его, и рыдали о нем сильно, все израильтяне, и печалились много дней. Правление Йонафана Маковея. После смерти Иуды его друзья и соратники избрали начальником и вождем брата его Йонафана, который разбил войско сириян, так что царь Дмитрий I вынужден был на время заключить мир с Иудеем. Сирийское государство, подтачиваемое соперничеством потомков двух ветвей Антиоха Великого на престол, становилось все слабее. Вынужден участвовать в соперничестве селевкидов, Йонафан не запятал достоинства правителя богоизбранного народа. Невзирая на щедрые обещания соперников, он всегда поддерживал законного претендента на престол и неизменно сдерживал свое слово, так что Господь благословлял Иудею, и она все более усиливалась. Для укрепления своих позиций Йонафан направил послов в Рим для возобновления союза, заключенного еще посольством брата. Римлянам было выгодно иметь союзников в тылу своего врага, Сирии, и союз был подтвержден. За римских императоров стала возноситься в храме молитва и приносились жертвы. Если за Дария это делалось как за своего правителя и по его приказу, то за римлян только из политических соображений. Светская политика Йонафана нарушала теократические устои Иудеи и не могла быть угодной Господу. После обращения к язычникам Йонафан правил недолго. Один из претендентов на сирийский престол, зная, что благочестивый Йонафан не поддержит его, хитростью заманил его к себе, взял в заложники и вскоре умертвил. Иудеи схоронили Йонафана в Модине, в городе его отцов, и оплакивали горьким плачем многие дни. После смерти Йонафана власть в стране воспринял Симон, последний оставшийся в живых сын Матафии. Ослабевшая Сирия была уже не в состоянии угрожать иудеям, они стали пользоваться свободой и независимостью. Так, в 143 году до Рождества Христова, с пришествием к власти Симона, греческое иго в лице сирийских царей оказалось свергнутым, и настало время правления иудейской династии Маковеев, или Османеев, по имени прадеда священника Матафии.